Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 6 июня 2016 года. План тактический и стратегический. Я молился. Царь Вселенной, в своем милосердии ты обещал отвечать на молитвы даже недостойных. Если царь захочет отменить повеление, ему могут помешать приближенные. Но ведь ты в своем всесилии можешь принять раскаяние грешника и отменить наказание, и никто не может помешать тебе. Тогда почему ты не отменишь моего наказания? Если ты не позволишь мне войти в землю Израиля, моя миссия останется незавершенной. Большой комментарий, Дворим, Ваэт Ханан. Свойство Моше продолжает работать и развиваться именно в том поколении, которое он воспитал. «Позволь мне перейти Иордан, чтобы я увидел землю, где душа может достичь наивысшего совершенства. Я хочу посмотреть на гору Мория и совершить там молитву. Позволь мне увидеть сам храм, святой дом, в котором будут совершаться жертвоприношения ради искупления грехов народа». Дело в том, что Тора идет по двоякому пути. С одной стороны, исправление происходит в соответствии с делами людей, а с другой стороны, у Творца существует свой план, независимо от действий людей, потому что он одновременно должен думать об исправлении всего мира. То есть существует план тактический и стратегический. Тактически Моше, в общем-то, прав. Если его же ученики идут вперед, почему он сам не может продолжить начатое дело? Но в стратегическом плане сейчас должна войти в действие следующая ступень. Следующая ступень – это его ученик Йешуа, который не такой мудрец, как Моше, но он предводитель, воитель. Начинается совсем другая работа, которую не может выполнить Моше, поэтому ему на смену приходят воины, коины, левиты. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 10 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Что остается вечным? Вопрос. Зачем стремиться к цели творения? Может, лучше просто жить и думать, что ты чего-то достиг в жизни? Ответ. Но это самообман. Мы не можем отказаться от того, что нам дано желание постичь устройство мира, его управление, свою судьбу, смысл жизни, цель творения. Эти вопросы относятся к уровню человека в нас. Мы не можем ими пренебречь, а иначе мы впадем в депрессию, как большинство людей на Земле. Но их эта депрессия еще не подвела к раскрытию методики Каббалы, а нас уже привела. Поэтому нам надо помочь им избавиться от депрессии и наркотиков. Реплика. Человек в последние мгновения жизни склонен думать: «И все-таки я что-то сделал в этой жизни, что-то оставил после себя на земле». Ответ. А я скажу по-другому. Этот мир с нашей маленькой ничтожной цивилизацией конечен. Что бы вы ни делали в нем, все исчезает, ничего не остается. Записывается только лишь то, что вы сделали для сближения людей между собой в единую систему, в которой в будущем раскроется Творец. Остаются только свойства и действия. Они содержатся внутри системы и поэтому вечны. Причем они записаны на ваш счет. Все остальное не имеет никакого продолжения в будущем. Из урока на русском языке от 13 марта 2016 года.
Радиоверсия.
О желаниях и стремлениях. Вопрос. Зачем мне стремиться к лучшему? Ответ. Вы правы. Если нет желания, нет и стремления. Вопрос. Как просить о недостатке? Ответ. Если он есть, то сам просит. Вопрос. Что делать с желанием, которое не может наполниться? Если все мысли и поступки руководствуются этим желанием, и никакого высшего света не надо человеку, лишь бы получить то, что он хочет. Ответ. Перебить его большим желанием, которое можно получить от внешних людей, завидуя им. Конец цитаты.
Радиоверсия.
Проблема роста населения Земли. Реплика. В недалеком будущем человечество ждут большие демографические изменения. Продолжительность жизни растет, стариков становится все больше, а молодежи меньше. За 51 год с 1960 года по 2011 население планеты выросло с 3 миллиардов до 7 миллиардов человек. Ожидается, что в Европе население уменьшится на 10%, а в Африке и в Азии увеличится на 30%. С 2010 по 2030 годы нужно будет обеспечить 734 миллиона новых рабочих мест. Но самый большой враг – старение. То, что человеку дается возможность жить до 85-90 лет, становится большой проблемой для всего человечества. Ответ. Конечно, а зачем так много? Реплика. Жить хочется. Ответ. Давайте предположим, что у нас есть возможность добавить в воду чудодейственный эликсир, и все человечество станет жить на 50 лет больше. И что дальше? Я считаю, что человек родился не для того, чтобы работать и производить больше товаров, больше продавать, больше покупать, больше загрязнять землю и так далее. Его жизнь должна быть посвящена изучению структуры человечества и исправлению связи между людьми, при котором он достигает высшей энергии, высшего предназначения. Если человек приходит к такому состоянию, исправляя себя и мир, и насыщая мир добром, высшей энергией, тогда ему стоит жить. Поэтому все те миллиарды, которые появятся, и те миллиарды, которые будут жить на 50 лет дольше, надо в обязательном порядке встраивать в систему нового интегрального образования и воспитания, чтобы оно сделало из них людей, привносящих в наше сообщество изобилие, свободу, кислород. Так решится проблема рабочих мест, проблема лишних ртов, так решатся все проблемы без исключения. Все зависит от того, насколько мы войдем в гармонию с природой. Она может быть только тогда, когда мы поднимаемся над своим эгоизмом. Сделаем это, будет всем хорошо. Нет, сколько бы ни было людей, все равно будет плохо. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом 29 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Две причины рассеяния евреев. Вопрос. Почему евреи рассеялись по миру? Ответ. Это произошло по двум причинам. Во-первых, как эгоисты, приведшие народ к разбиению во времена первого храма, а потом второго, они не могли ужиться друг с другом, и поэтому естественным путем отдалились друг от друга и разбрелись по всему свету. Во-вторых, как сказано в Торе, то есть в Кабале, они рассеялись по миру для того, чтобы передать искры влечения к высшему состоянию всем народам мира. Из вебинара на тему безопасности еврейского народа от 8 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Высшие силы или как изменить судьбу? Вопрос. Не могли бы вы дать определение понятия высших сил? Ответ. Силы, действующие в высшем мире, это силы альтруизма, а низшие силы, действующие в нашем мире, силы эгоизма. Поэтому все мы эгоисты. Творец так изначально и заявил: «Я создал злое начало». То есть, если у вас есть проблемы или претензии, обращайтесь лично ко мне. И тут же добавил и дал Тору, методику для его исправления. Наш мир – воплощение всего зла, которое было специально создано в нас. Зло, эгоизм – это мысли и действия только ради себя. ради собственного наслаждения, причем очень кратковременного, которое в данный момент раскрывается в любом объекте неживой, растительной, животной и человеческой природы. Жизнь в себе называется злом, поскольку она коротка, ущербна, человек все время замкнут на себя, на удовлетворение своих сиюминутных потребностей. Он прожигает жизнь лишь для того, чтобы насколько можно поддерживать себя в более-менее комфортном состоянии. Представьте, что вы создали машину, работающую исключительно для того, чтобы какое-то время поддерживать свою жизнедеятельность, а потом благополучно скончаться. Что же это за неэффективные, непроизводительные изделия Творца, человек, который думает лишь о себе, а следовательно, имеет отрицательный коэффициент полезного действия? Поэтому изначально речь не шла о том, чтобы создать такую биологическую машину, как человек, и вообще всю природу, которая работает только на собственное воспроизведение в страшных муках и проблемах. Вся жизнь человека – это стремление как-то просуществовать, поменьше страдать, а потом все равно попрощаться со своим непродолжительным, абсолютно некомфортным существованием и снова разложиться на элементарные частички, проще говоря, сгнить. Конечно, в таком действии Творца нельзя уловить никакого совершенства и ничего, чтобы говорил о нем как о чем-то высшем, мудром, целенаправленном. Поэтому мы не видим в своем существовании ничего мудрого. Наоборот, с первого мгновения, когда человек появляется на свет, он приближается к могиле. А если его жизнь настолько кратковременна, то изначально в этом нет ничего хорошего. Такое творение не может быть создано абсолютным, совершенным Творцом. И то, что мы проживаем, не укладывается в его замысел насладить творение. Но если замысел создания творений заключается в том, чтобы насладить их, чтобы они восхваляли Творца, были подобны ему, достигли такого же уровня совершенства вечности, на котором находится он, то каким образом это можно сделать? Для того, чтобы поднять нас до своего уровня, абсолютно противоположного тому, на котором мы рождаемся и существуем в этом мире, и дан высший свет, высшая сила и инструкция, как его вызвать и реализовать, чтобы он изменил нас и постепенными изменениями поднял бы на свой уровень вечности и совершенства. Этот уровень совершенно отличается от материального, характеризующегося сиюминутным эгоистическим желанием наполнить себя в данный момент. А что будет потом, неважно. Истинно альтруистический уровень не то, что мы называем альтруизмом в нашем мире, а подъем над своим эгоизмом и обретение формы, обратной ему. Поэтому сказано «И увидел я обратный мир». Этого мы и обязаны достичь в нашем мире. Иными словами, существуя в эгоизме, мы должны начинать менять его, инверсно поднимаясь над ним, выворачивать его наизнанку. Но у нас нет таких сил, возможностей и понимания. Мы только страдаем от того, что существуем в нем. Однако наука Каббала говорит, что если ты страдаешь, значит с тобой уже можно разговаривать, потому что ты, как эгоист, желаешь избавиться от эго. А если так, то если кто-то придет к тебе и предложит, давай я помогу тебе избавиться от того, что постоянно гнетет, бьет, унижает тебя, ты должен согласиться. Вот это и предлагает нам каббалистическая методика. Дело в том, что наука Каббала была скрыта до той поры, пока мы еще не разочаровались в эгоизме. Считали, что с ним можно как-то существовать, налаживать какие-то связи между собой. А когда мы поняли, что движемся к конечному состоянию по самому плохому сценарию, тогда Каббала раскрылась. Вот теперь с вами можно разговаривать. У вас появились вопросы о смысле жизни. Вы уже видите конец своей цивилизации. Вы уже не верите в счастливое будущее? Я предлагаю вам решение этой проблемы – изменить свою природу на противоположную и таким образом обрести вместо конечного состояния вечное, вместо несчастного и порочного – абсолютное счастливое. Таким образом мы сможем сами изменить свою судьбу. Из урока на русском языке от 20 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Как отстроить Иерусалим, если в сердцах разруха? Иерусалим, храмовая гора и сам храм олицетворяют нечто намного большее, чем общепринятые традиционные представления. Их духовная суть подводит нас к необходимости единства, не только ради нашего народа, но ради всего человечества. 49 лет назад десантники освободили старый город и объединили Иерусалим. Мы ждали этого так долго. Вряд ли есть в мире другое место, где каждый камень пропитан вековой историей, безмерно важной для формирования и развития человеческой цивилизации. Здесь любой песчинке есть что рассказать. Но история продолжается. Город, питающий надежды целого народа, со всех сторон привлекает к себе пристальные взоры. Он словно всегда в перекрестье, всегда на линии огня. Последний залп выдала недавно ЮНЕСКО своим беспочвенным заявлением о том, что у еврейского народа нет религиозной связи с Храмовой горой и со Стеной Плача. Международные организации пытаются отсечь нас от корней, лишить наследства. Евросоюз вмешивается в каждое решение по Иерусалиму. Темпы делегитимации нашего присутствия в нем столь велики, что просвещенный мир в один прекрасный день может с легкостью постановить, весь этот город, а не только его восточная часть, не имеет никакого отношения к государству Израиль. Нескончаемая медийная кампания, неутомимые агитаторы и огромные рекламные бюджеты создают фиктивную реальность и сеют откровенную ложь среди десятков миллионов людей. Но как такое может быть? Древний стольный град, навеки вписанный в нашу историю, религию и культуру, неразрывно впаянный в душу народа, вместе с двумя храмами, двумя незаживающими шрамами на нашем общем сердце, будет стерт с карты Израиля? К чему же мы пришли? Почему народы мира так решительно воспротивились исторической справедливости и категорически не желают признать нашу святыню столицей? Необходимо разобраться в причинах этого явления. Мы не объясним миру свою правоту и не отстоим своих основ, если не поймем, за что на нас взъелись и почему травят под разными предлогами на протяжении тысячелетий. Виновные. Испокон веков ненависть народов к евреям проистекала из самой природы человечества. Каббалисты всех поколений описывали эти симптомы и указывали на породившую их болезнь. Суть ее неизменна. Будучи народом Израиля, мы не выполняем свою задачу, пренебрегаем тем фундаментом, на котором утвердились изначально и без которого не можем существовать. Все человечество пронизано сетью взаимосвязей, и в этой системе нам назначено быть светочем народов. Иными словами, примером объединения, той частью, что вносит в мир позитив, сплачивает людей и народы. Но мы отмахиваемся от этого предназначения, пытаясь быть как все. В результате миру отчаянно недостает позитива, недостает катализатора добрых перемен. Это безотчетное ощущение сопровождает человечество на протяжении веков. И потому все свои страдания, все зло люди подсознательно, а иногда осознанно, связывают с народом Израиля. Не давая миру блага, мы автоматически превращаемся в источник бед. Это чувство сильнее любых доводов рассудка. По большому счету, ему не требуется никаких рациональных обоснований. С евреями что-то не так, что именно не суть важно, они виноваты и точка. Таков лейтмотив любых наветов и обвинений в наш адрес, и нам не справиться с ними, пока мы игнорируем причину. Даже те, кто вкладывают деньги в израильскую экономику, будут нас бойкотировать и преследовать все больше и больше. Это очень опасная тенденция, конечная цель которой – поставить Израиль вне закона. Уже раздаются официальные голоса, призывающие признать ошибкой решению ООН о создании государства Израиль. «Я тебя породила», — сигнализирует Израилю международное сообщество, — «я тебя и прикончу». Нет, оно еще не говорит этого весь голос, но уже подумывает об этом. Каково же лекарство от болезни? Ключи в наших руках. Бааль-Сулам, каббалист 20 века, пишет, что мы должны дать народам науку, позволяющую достичь единства, справедливости и мира. Этого они ожидают от возвращения народа Израиля в свою землю. В этом большинство народов являются нашими учениками. И наука эта относится только к нам, труды о последнем поколении. ЮНЕСКО, ООН, Евросоюз и прочие международные организации, осуждающие нас за самые резкие грехи, это прямые следствия наших собственных недоработок. Если мы хотим объяснить что-то им, сначала должны объяснить самим себе, что мы делаем на этой земле, для чего вернулись на нее и как собираемся ее удерживать, находясь в противостоянии со всем миром. Продолжая бездействовать, мы вызываем удар на себя. Антисемитизм во всех его проявлениях, отрицание связи между еврейским народом и его домом – это просто отражение нашего отказа от единства. Отстреливаясь от врагов, отбиваясь от террористов и миротворцев, мы не перестаем грызться между собой, разделив страну на непримиримые лагеря. Мы не перестаем наживаться друг на друге, враждовать друг с другом, оставлять друг друга в беде, ставить друг другу палки в колеса. Народы относятся к нам так же, как мы относимся к себе сами, потому что с нас особый спрос, мы не как все. Но у такого статуса есть и положительная сторона. Наша судьба в наших руках. У нас ключи от будущего, в том числе от Иерусалима как столицы Израиля. Если единство народа уравновесит тенденции к разобщению, если мы научимся жить вместе, а не порознь, то налаженная система отношений обеспечит нам благополучие и процветание. Ведь все в мире взаимосвязано, и наш социальный позитив распространится дальше, демонстрируя эффективную отдачу там, где все прочие попытки нормального, комфортного, безопасного существования людей и народов терпят крах. Так народ Израиля, современный источник бед, может стать источником блага для всего мира. Город трепета и надежды. Каббала проводит четкую параллель и выявляет прямую связь между духовной системой Эрец Исраэль и состоянием земли Израиля в нашем мире. Земля Эрец в Каббале значит желание, рацион, а Иерусалим, Иерушалаем, совершенный, цельный город. Ира Шелем, построенный на трепете Ира, страх перед разобщением. Столица Израиля – это столица единства. В самом сердце нашей взаимосвязи, Израиль, когда есть страх перед разобщением, раскрывается особый духовный уровень под названием Храмовая гора. И там мы строим храм. Так называется наша еще более внутренняя связь, общее желание любви. Но как только мы перестаем стремиться к внутреннему единению, наши связи расползаются, внешнее давление побеждает, и народ уходит в изгнание, изгнание из единства. Таким образом, мы сами отрубаем свои корни, обрекая на гибель все древо. Так были разрушены два храма. И эта разруха в сердцах продолжается до сих пор. Нас по-прежнему ничего не связывает, кроме общих бед. Будь то террор, бойкот или политические нападки. Хуже того, некоторые из нас в Израиле и за рубежом открыто примыкают к недругам из идеологических соображений или стремясь выслужиться. Сказано еще в Талмуде, что Иерусалим был разрушен из-за беспричинной ненависти среди нас. Верно и обратное, Иерусалим, наш союз, будет отстроен сначала в сердцах между нами. Лишь тогда возвращение евреев в свою землю будет понятно и принято миром. Но до тех пор Иерусалим – это столица раздора, коррупции и ненависти. Бывший когда-то символом нашей высоты, сегодня он – символ нашего падения. Инструмент объединения, позволяющий от красивых слов и лозунгов перейти к реальным делам, дает нам Каббала. Она объясняет, как вернуться на землю Израиля по-настоящему, так, чтобы Иерусалим стал столицей любви. Вместо абстракции, фикций и суррогатов Каббала предлагает действенное средство, которое поможет нам утвердиться на этой земле не силой оружия, а силой духа. Единство, которое мы способны дать миру, не даст ему больше никто. и статьи на портале ИНЕТ от 2 июня 2016 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.